Итак, третий век до нашей эры, борьба Рима за господство в Средиземноморье. А первым и смертельным врагом Рима в этой борьбе выступил Карфаген. Карфаген, карфагеняне, или, как их называли римляне, пунийцы. И, соответственно, войны с Карфагеном называются пуническими войнами. Их было три. Ну, в III веке две основные войны пунические. Карфаген – это, напомню, колония Финикии, основанная в Северной Африке, со временем ставшая огромной державой, сама захватившая значительную часть Средиземного моря. И вот столкнулся Карфаген с Римом. Первая пуническая война 264-243 года до нашей эры. Ожесточеннейшая борьба, война на суше, на море, в ходе которой победил все-таки Рим. Вообще римляне все свои войны почти всегда выигрывали, благодаря своей несгибаемости. И вот в 243 году закончилась Первая Пуническая война. Карфаген понес серьезное поражение. Римляне захватили острова Сицилия, Сардиния, Корсика. Но Карфаген не сдался. Талантливый карфагенский полководец, которого звали Барка, собирался начать войну с Римом, был убит, и Вторую Пуническую войну на своих плечах со стороны Карфагена вынес сын Барки, Ганнибал. Мы все помним, что он дал свою знаменитую Ганнибалову клятву, или Аннибалову клятву, клятву бороться с Римом до конца, и верность этой клятве он сохранил всю свою жизнь, продолжая дело своего отца. Ганнибал был человек очень талантливый, великий полководец, жестокий, решительный. И он решил сначала нанести удар там, где Рим был бы уязвлен очень сильно, в Испании. И он начинает войну в Испании, которая перерастает во Вторую Пуническую войну. Это, может быть, самая страшная война в истории Римской Республики. Она продолжалась с 219 до 202 года до нашей эры. А в ходе этой войны Ганнибал совершил просто чудеса, которых никто от него не ожидал. Он перешел через Альпы, неожиданно оказался в Италии и в целом в ряде сражений, в битве при Тразименском озере и в других разбил римлян. Затем произошла генеральная битва, генеральное сражение при городе Канны, где огромная римская армия была полностью уничтожена. Ганнибал, на его сторону перешли римские союзники, почти вся Италия была за Ганнибала, Рим был унижен, армия Рима была уничтожена, и Ганнибал думал, что Рим сейчас пойдет на капитуляцию, согласится на его условия, предложил перемирие. Римляне отказались вести любые переговоры, они проявили характерную для них жесткость, принципиальность. В этой абсолютно отчаянной ситуации, как тогда говорили, Ганнибал у ворот Рима. И в этой ситуации римляне не сдались. Они избрали новых талантливых полководцев. Самым талантливым в их ряду был Публий Эмилий Сципион. И они начали понемножку побеждать Ганнибала, постепенно захватывать обратно итальянские города, вести войну в Сицилии. А когда положение Ганнибала совсем стало шатким, то Публий Эмилий Сципион переправился в Африку, и там, около города Зама, нанес Ганнибалу полное поражение. И на этом Вторая Пуническая война закончилась полным сокрушением Карфагена. Ну и впоследствии римляне, отдавая должное талантам, мужеству Ганнибала, трепетали при одном этом имени. Римский историк Тит Ливий оставил очень яркое описание этих войн. Итак, Карфаген повержен. На борьбу с Карфагеном, повторю, ушел весь III век до нашей эры. В результате Рим оказался во главе всего западного Средиземноморья. И второй век начинается борьба за Средиземноморье, уже восточная. Столкновение Рима с различными эллинистическими державами. Прежде всего, это Македония, которая владычествует в Греции. И это династия Селевкидов, потомков Селевка, полководца Александра Македонского, которая управляла Сирией. И в целой серии последовательных войн римляне разбивают и селевкидов, Сирию повергают, и македонцев. И постепенно, шаг за шагом, захватывают они и подчиняют себе Грецию, Элладу. И здесь такой ключевой, может быть, датой является 146 год до нашей эры. Это некоторая символическая дата, 146 год до нашей эры. Именно в этом году римляне взяли Коринф и разрушили его, и всех жителей обратили в рабство. Коринф – это был последний город в Элладе, поднявший восстание против римского владычества. Эллада была порабощена и превращена в римскую провинцию Ахайя от ахейцев. И в том же, да, тем самым римляне, как они потом говорили, взяли реванш за Троянскую войну. Потомки Энея отомстили потомкам Агамемнона. И в том же самом 146 году римляне в ходе Третьей Пунической войны, короткой, неравной, в ходе которой карфагеняне уже не могли рассчитывать ни на что, берут сам Карфаген, тоже разрушают его, тоже порабощают всех его жителей, сносят сам этот город. Итак, 146 год, разрушенный Карфаген на востоке, на западе Средиземноморья, и Коринф на востоке Средиземноморья. И на этом Рим стал мировой державой. Затем последуют последующие войны с другими эллинистическими государствами, присоединение Пергамского царства в Малой Азии, затем еще и Египта. Но это будет уже несколько позже. Итак, подведем итог. После нескольких столетий борьбы, сначала за господство в Италии в ходе самнитских войн, затем в ходе пунических борьбы за Западное Средиземноморье и, наконец, Восточное Средиземноморье, Рим становится великой, победоносной, мировой державой. Ну, забавно, что при этом римляне всегда утверждали, что они ведут оборонительные войны, всегда защищаются, никогда не нападают. При этом ни одну войну римляне не проигрывали, вели ее до победы. И стоит сказать несколько слов о том, что позволило Риму достичь таких впечатляющих результатов. О римском духе, римской армии, римской политике. Один из ее принципов – разделяй и властвуй. Сталкивать между собой врагов. Сталкивать, скажем, Ганнибала и эллинистические монархии. Ганнибала и итальянских союзников. Это известная политика. Разделяй и властвуй. Во-вторых, конечно же, это железная дисциплина. Да, дозволялась гражданам полная свобода на форуме, свобода высказываний своих мнений. Но в армии гражданин становился легионером, становился воином. Абсолютный долг, абсолютное повиновение начальнику, суровость. Это многое объясняет в римских успехах. Мы знаем, что у римлян была совершенная система армии. Легионы, когорты, конница. Замечательная военная организация. Но вот без этого боевого духа, без этой дисциплины, конечно, римлянам не удалось бы стать мировой державой. А высшим, к чему стремился всякий римлянин, высшим апофеозом жизни римлянина был триумф. Триумф. Дело в том, что вообще армия была строго отделена от политики. Конечно, одни и те же граждане были легионерами и защищали, как они считали, свою землю или захватывали чужую на войне и участвовали в политике в городе, но при этом армии запрещалось смешиваться в политические дела, запрещалось вводить войска в Рим и так далее. Военный начальник, глава, избирался на строго определенный период, потом он лишался всех своих полномочий. В истории Рима часты случаи, когда какой-нибудь великий полководец разбивает противника, получает диктаторские полномочия, побеждает и отправляется пахать свою землю. Это характерный, типичный римский стиль. Так вот, военачальник назывался император, от слова империум – власть. Так вот, этот империум, военную власть, запрещалось вносить в город. Военные не должны были демонстрировать свой империум в Риме. А триумф – это единственное исключение. После какой-нибудь особенно победоносной войны римлянин удостаивался триумфа. Военачальник удостаивался триумфа. Мы знаем, как это происходило. Все примерно это себе представляют. Проводили пленных противников, рабов, пленниц, военачальников вражеских в оковах. На колеснице ехал триумфатор в роскошной одежде, раскрашенный в соответствующую магическую ритуальную раскраску. Но, и это тоже характерно для Рима, даже этот триумф сочетался вот с чем. В ритуал триумфа входило то, что рядом с триумфатором находился какой-то человек, который тихо нашептывал ему на ухо: «Помни, что ты всего лишь человек». То есть не зарывайся. Да, триумф триумфом, все здорово, но ты не бог. Ты не господин над Римом. И это тоже очень важно. Итак, железная дисциплина, блестящая организация армии, абсолютное самопожертвование, воля к победе. Вот что позволило римлянам победить. А воины, о которых я только что кратко сказал, перечислил их, дают множество примеров потрясающего самоотверженного героизма. Например, в Первой Пунической войне был такой консул, полководец Регул. Он потерпел поражение от карфагенян, попал в плен. И карфагеняне решили послать его в Рим с тем, чтобы он предложил Риму мир, карфагенские условия. Регул выполнил поручение, он приехал в Рим, дав честное слово, что вернется в Карфаген обратно. А честное слово римляне очень высоко ставили, они не нарушали никакие договоры. Святость соблюдения договора – это тоже римская черта. Регул прибыл в Рим, передал условия пунийцев, карфагенян, после чего выступил со страстной речью и призывал вести с врагом войну до конца. Ни в коем случае не соглашаться на эти переданные им через него условия. Сенат отверг эти условия, после чего консул Регул, верный данному слову, вернулся в Карфаген, где и был зверски замучен. Вот это вот типично римской доблести. Все ради Родины, верность данному слову, суровость, стойкость, непоколебимость. Я уже говорил, что в случае, если римляне терпели поражение, как это было при Каннах, они никогда не заключали мир с противником. Только после победы. После победы они диктовали свои условия. А это тоже характерно. Итак, мы остановились на неком очень важном рубеже. Конец II века до нашей эры. Утверждение римской державы, триумф ее, апофеоз. Римская цивита становится властительницей всего Средиземноморья. Но в этом апофеозе таилась огромная опасность, огромная угроза, огромные противоречия подтачивали эту державу. Ну, прежде чем я скажу о причинах этого кризиса, о самом кризисе речь пойдет уже в следующей лекции, надо сказать о том, что эта эпоха не только завоевания Эллады, Греции, Римом, но и бурное распространение греческого влияния. Сначала римляне не очень хорошо воспринимали греческую культуру. Например, был известный случай, когда в середине II века до нашей эры греческие полисы послали в Рим посольство из нескольких философов. И в это посольство входили философы, в частности, скептик Корниат. скептицизм говорит, что все можно доказать, все можно опровергнуть. И вот этот скептик Корниат, приехав в Рим, выступил там, так сказать, на гастролях с несколькими речами философскими. Причем в первый день он нечто доказывал, что есть справедливость, надо ее соблюдать, а на второй день он также убедительно доказывал противоположное. Непривычные к такому философствованию римляне совершенно, как бы помягче сказать, в общем, удивились, растерялись. И цензор Рима, то есть человек, надзиравший за нравами, Марк Порций Катон, старший, знаменитый, приказал изгнать поскорее послов и философов из Рима, чтобы не было порчи. Марк Порций Катон говорил своему сыну: «Греческие книги надо читать, но не надо изучать». Он выступал против распространения эллинской культуры. И по-своему он был прав. Он видел в ней утонченность, ненужную римлянинам, разврат и так далее. Он говорил, что надо держаться старины, земледелия, практичности, верности долгу. И вот Марк Порций Катон старший, он был сторонником старых римских традиций, которые уже нуждались в защите в то время. А вот потомок победителя Ганнибала, того самого Сципиона, Публия Сципиона Корнелия Африканского, которого тоже звали Сципионом, и которому была суждена участь разрушить Карфаген и победить в Третьей Пунической войне, вот он как раз был горячим сторонником греческого влияния. Вокруг него сложился кружок образованных римлян, к нему приехал из Греции историк Полибий, появились философы, стоики, Панетий, Посейдоний, и через этот кружок начала распространяться греческая образованность, культурность. Но, повторяю, Марк Порций Катон старший предвидел от этого большие неприятности. Как напишет впоследствии Гораций, великий поэт: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила». Ну что ж, оставшееся у нас небольшое время в конце лекции, хотелось бы сказать, подведя некую черту, о тех противоречиях, к которым пришла римская держава в конце II века до нашей эры, к тому моменту, когда начинается тотальный нарастающий кризис римской цивитас, римского полиса, римской республики. Этот кризис растянется на 100 лет. И в чем же состоял этот кризис? Итак, мировое господство достигнуто. Но это победа Пиррова, потому что все внутреннее устройство преображается, все старые структуры не могут работать, старая мораль меняется, все полисные устои должны быть изменены. Фактор внешней опасности борьбы за выживание сплачивал римлян несколько столетий. Теперь Риму некоторое время некого бояться, и граждане просто перестают служить в легионах. Раньше война постоянно занимала их, теперь они, чтобы развлечься, ходят смотреть гладиаторские бои. А теперь полисные порядки начинают стремительно рушиться. Кратко перечислю, а потом конкретизирую некоторые линии, по которым шло крушение римского полиса, цивитас. Колонии. Римское хозяйство резко меняется, оно становится паразитарным. Основа римского общества, культуры, морали, политики, земледелия. Теперь усиливается социальное неравенство, бедняки разоряются, богачи все скупают. В основе земледелия оказывается рабский труд, огромные латифундии. Рабский труд неэффективен стратегически. Дико возрастают социальные контрасты. Это ведет к нестабильности внутри общества. Из колоний притекают огромные богатства, рабы в ходе войн. Кстати, замечу, войны заканчиваются и рабы заканчиваются. Опять кризис. И эти богатства развращают, ведут к коррупции, развращают людей. Кипит внутренняя борьба. Старый конфликт патриции и плебеи перерастает в новый. Оптиматы – популяры. Оптиматы – оптимус, лучшие граждане. Популяры – популус, народ. Скажем так, лучшие против народников. Бедняки против богачей, союзники против римлян. И наряду с этим выделяются военные лидеры, которые начинают бороться за власть, за господство, за преобладание. Происходит восстание рабов. Два грандиозных восстания рабов на Сицилии. Грандиозных. В них участвовали десятки тысяч рабов. Рабы даже создавали собственные рабские государства. Ну, римляне в итоге их подавили, но сами по себе эти восстания были грандиозны и потрясли до основания римское владычество. Я уже сказал, параллельно идет проникновение эллинской культуры, эллинской религии, эллинского влияния. С одной стороны благотворное, а с другой стороны расшатывающее простоту римских нравов. Начинается стремительный упадок основы Рима, армии. Я дальше на следующей лекции расскажу, как армия свободных граждан сменяется армией наемников. Полководцы опираются на преданных им солдат и заигрывают с народом. Так появляются вожди популяров. Возникают целые банды, которые теперь убивают политических деятелей, как мы сейчас сказали, киллеры, начинаются столкновения. Солдаты разоряются. Они требуют раздачи хлеба, раздачи земельных участков, ограничения власти Сената. Сенат не хочет ни с кем делиться этой властью. То есть мы видим все вместе. Кризис армии, аграрный кризис, духовный кризис. И вот представим себе Рим. Рим конца II века до нашей эры. Огромная держава. От Геркулесовых столбов, или Гибралтара, как мы сейчас его называем, на западе, до Евфрата на востоке, от Британии и Рейна, но это будет чуть позже, ну, скажем, уже после завоевания Цезаря в первом веке до нашей эры. Но, тем не менее, от Британии и Рейна на севере до Палестины на юге. И огромные латифундии, которые обрабатываются рабами. Для этого нужны войны, войны, чтобы пополнять рабов. Войн нет, рабов нет, кризис латифундии. Экономика основана не на земледелии, уже не на торговле, не на ремесле, как это было в Элладе, а на завоеваниях, на грабеже. И римские граждане и союзники стремятся участвовать в этом грабеже, иметь свою долю с него. Римские права распространяются на сотни тысяч италийцев. Это подрывает народное собрание. Это обесценивает сами эти права. Или, скажем так, приводит к тому, что свобода заменяется хлебными раздачами, паразитизмом пролетариев, то есть бедняков, которые продают свои голоса на выборах соискателям выгодных должностей. Растет, кстати, финансовый капитал. Скупщики, торговцы землей, рабами. Появляются дикие состояния. Многие говорят о римском капитализме. Может быть, это некоторая историческая натяжка, но, тем не менее, параллели тут очевидны. Римский практицизм, с одной стороны, а накопительство, культ экономии, напоминающий нам пуританскую этику средневекового и уже нового времени, точнее, пуританскую этику 16-17 веков, если быть точным, которая породила капитализм. Что-то похожее происходит в Риме. Вот это накопительство, скупость, практицизм плюс захват, завоевание, торговля ведет к бешеным капиталам. Появляется масса миллионеров. Дальше. Пролетарии требуют раздач хлебных, требуют зрелищ. И политики дают им это, а взамен возмещают свои потери грабежом провинций. И, конечно же, все это ведет к крушению полиса, к тотальному его кризису и к военной диктатуре в перспективе. А под лозунгами сначала популяров. Ведь полис – это гражданская община, основанная на прямой демократии, на народных собраниях, где есть прямые связи, где все всех знают. А теперь нет этого. Теперь не соберется на собрание сотни тысяч граждан. Полис основан на небольшой территории, а не полис не может стать мировой державой. На экономическом и политическом равноправии, а не на таком чудовищном расслоении, какое тебе происходит, распродажа земель и составление богатств, на духе коллективизма и равенства. И когда полис стал огромной державой, то он перестал быть полисом и перестал быть республикой. И в нашем, и в римском смысле, республикой, общим делом, и республикой, как антонимом монархии. Он и перестал им быть, хотя его агония растянулась на столетие с лишним, и она была страшна. О ней в следующей лекции. На смену Цивитас римской общине приходит Пакс Романас. Как говорят, Пакс Романас, значит, римский мир. Огромная держава, основанная на бесконечных войнах, грабеже завоеванных земель, рабском труде, фултифундиях и росте власти удачливых полководцев, которые бросают вызов уже самому Сенату. Присоединенные к Риму в ходе войн территории получили название провинций. Первой провинцией станет Сицилия, Сардиния, потом Корсика, Галлия, Иллирия, Македония, Африка, Сирия, Киликия, Ахайя, Нумидия и другие. А если Эллада, эллинские полисы, вывозили в другие страны изделия ремесел, а также свои культурные достижения, то отношения Рима с провинцией были практически игрой в одни ворота. Из Сицилии и Египта в Рим поступал дешевый хлеб на раздаче плебеям, с востока – предметы роскоши, а сам Рим вывозил в захваченные им земли только своих правителей и воинов, свои легионы. И, конечно же, это вело к коррупции. Про одного римского наместника в провинции говорили так: он приехал бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной провинции. Очень выразительно и по-римски. Какие уж тут виртус романус. Грабь все, что плохо лежит. В провинциях полностью правили римские наместники и стояли римские легионы. Но все же власть в римском мире держалась не только на грубом насилии. Распространяется эллинская культура, распространяется и совершенствуется римское право. Напомню, что для римской цивилизации характерен абстрактный универсализм, рассудочный педантизм, систематичность. И все это порождает право, легшее в основу современных правовых систем. Чем больше разрывались связи между людьми, тем сильнее возникала необходимость в их регламентации посредством права. С этим когда-то столкнулись, например, в Китае в эпоху Джаньго, когда на смену конфуцианской общине пришли легисты с их культом права. Об этом говорил и апостол Павел в своих Евангелиях. Кто приумножает закон, приумножает преступление, и право приходит там, где торжествует преступность и так далее. То есть там, где нет живой жизни, живой связи, требуется буква, мертвая буква, которая, для которой нет живых людей, царят мертвые принципы. И римляне первыми жестко отделили право от неписанных обычаев, от морали. Все стремились регламентировать, все стремились систематизировать. Поставить рассудок на место чувства, всеобщее на место конкретного. И отсюда черты римского права – универсализм, систематичность, детализация. Первые римские законы, я уже говорил, это 12 таблиц, которые были записаны еще в 451-449 году до нашей эры. И потом последовали другие законы. Записью и толкованием правовых норм занимались преторы, претор, судья. И известный консул и претор Публий Сцивола, Муций Сцивола, Публий Муций Сцивола, потомок того самого героя, живший во II веке до нашей эры, произнес знаменитое и показательное изречение. В нем вся римская несгибаемость, абстрактность и категоричность. Пусть мир погибнет, но закон должен торжествовать. Ну, конечно, неподкупность римских судей и справедливость римских администраторов не выдержали испытания роскошью и всемогуществом. Точно так же, как за 3 века до этого случилось со спартанцами. Правда, спартанцами совсем в иных масштабах, когда они вдруг оказались во главе Эллады после Пелопоннесской войны. Роскошь из Азии, индивидуализм из Греции проникает в Рим, и начинается разложение. И поскольку в основе римского государства грабеж провинций, то борьба, политическая борьба в этом государстве, вся идет вокруг распределения добычи, распределения богатства. Плебеи, пролетарии говорят, хлеба и зрелищ давайте. Бедняки требуют, дайте нам землю, мы же тоже люди, мы тоже римляне. Воины разоряются, землю скупают, и это воины становятся опасными для Сената. И у этих воинов становятся популярны вожди и командиры, которые обещают раздать им землю. Изагер публикус. А из-за кусок добычи бьются жители провинций, которые тоже требуют предоставления прав римского гражданства. Сначала это союзники италийцы, а затем и жители других провинций Рима. Наконец идет ожесточенная борьба политических группировок, которые сначала спорят на словах, потом и решают все оружие и опора на легионы, верные полководцам, и на управляемую народную массу. И вот начинается эпоха 100 лет потрясений, приведших к концу Римской Республики. Гнилость этой республики, безнадежное дело. И тем не менее, настолько сильна была эта республика, что вот 100 лет она держалась. И 100 лет находились люди, которые ее защищали в этой безнадежной ситуации. И множество было гражданских войн, восстаний рабов, переворотов. И в итоге, конечно, слова о долге перед Родиной и о гражданской свободе оказались только словами, звуками без смысла. Вот я кратко описал основной набор конфликтов, которые привели к крушению Рима. В самом конце лекции мне хотелось бы сказать несколько слов о том, с чего все началось. Некой отправной точкой можно считать выступление братьев Гракхов, Гая и Тиберия Гракха, которые возглавили движение народа за ограничение Сената, за уравнивание земельной собственности, возврат к старине, за раздачу земли народу. Эти братья добились сначала больших успехов, они укрепили армию, они стремились восстановить мелкое хозяйство, опирались на плебеев, достигали постов народных трибунов. Поскольку они видели, что скопление земли в руках богачей, перераспределение всей власти в пользу одного сената, разрушение римской армии губительно для римской цивитас. Как скажет впоследствии один великий римский историк и ученый, Италию погубили латифундии. То есть вот эти вот богачи, сенаторы с их рабским трудом и так далее. И вот Гракхи, их движение относится к 133-121 году до нашей эры, 133-121. Занимая ведущие посты в Риме, выдвигаясь как народные трибуны, пытались что-то сделать в том направлении, о котором я сказал. Однако противоположная партия, которую потом стали называть оптиматами, сенаторская партия, обвиняет Гракхов в стремлении к царской власти, и они один за другим погибают. В Риме начинаются раздоры, начинаются политические убийства. И мы видим в этом столкновении между Гракхами и Сенатом зародыш будущих политических потрясений, начало будущих политических конфликтов. Но сначала Рим уже порядком коррумпированный, порядком разложившийся, ожидали иные внешние потрясения. Удар с юга, севера и востока. С юга это был Югурта, Югуртинская война отсюда, царь Нумидии, который создал сильную армию, который сумел подкупить римских должностных лиц. И степень коррупции Рима стала всем очевидна, когда Югурта просто покупал чиновников римских. Нумидия, Югурта, Югуртинская война. Второй удар – удар с севера. Это удар германских племен кимвров и тевтонов. которые ударили по Риму в самом конце II века до нашей эры, нанесли чудовищные поражения, несколько римских армий были уничтожены. И третий враг, не менее существенный, это царь государства Понт, одной из последних эллинистических монархий, Митридат VI Евпатор, враг не менее страшный, чем сам Ганнибал. Он двинулся на Рим с востока, пытаясь создать новую мировую державу, альтернативную Риму. По его приказу в один день в Малой Азии было убито 80 тысяч римлян, без различия возрастов, дети, старики, женщины, мужчины. Вот эти три страшных врага – Югурта, Югуртинская война, Нумидия, Кимвры и Тевтоны с севера, Югурта с юга и Митридат Евпатор с востока, ну, почти одновременно, за несколько десятков лет. Эти удары встряхнули Рим, показали, с одной стороны, его загнивание, его коррумпированность, непригодность старой системы, выдвинули новых талантливых полководцев, но, с другой стороны, на время сплотили Рим в противостоянии, как не раз бывало, внешнему врагу. Все эти потрясения только, однако же, трансформировали, и они, конечно, не предотвратили, а в чем-то даже и ускорили кризис Римской Республики, кризис Римской Цивитус. Но об этом речь на следующей уже лекции. Все.